С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня в нашей рубрике «Жизнь святых» мы предлагаем вашему вниманию житие святых мучеников Хрисанфа и Дарии.
Некто Полемий, муж знатного происхождения, вместе с сыном своим Хрисанфом переселился из Александрии в Рим. Здесь он был принят с честью и удостоен императором сенаторского сана. Желая дать образование Хрисанфу, Полемий отдал его в философскую школу. Любознательный и весьма разумный юноша Хрисанф с ревностью изучал различные науки, случайно нашел книги Нового Завета. Внимательно прочитывая и углубляясь в их смысл, Хрисанф так размышлял:
«До тех пор тебе подобало, Хрисанф, изучать языческие писания, полные тьмы, пока ты не познал истинного света, которого одного и держись, ибо неразумно было бы возвращаться от тьмы к свету. Ты погубишь труды учений, если отвергнешь плоды этих трудов. Плоды же трудов подаются от Бога, ищущим их. Ибо так повелевает сам Бог, как ты и читатель в книгах Нового Завета. Если же захочешь оставить то, что искал и нашел, то ты будешь подобен несмысленным и безумным людям. Итак, твердо держись того, чего подобает держаться всем умом, дабы не лишиться добровольно с таким трудом приобретенного блага. Ты нашел золото, серебро, нашел драгоценный камень, ибо ты искал с тем, чтобы найти, и для того нашел, чтобы воспользоваться приобретенным. Итак, смотри, чтобы у тебя не было отнято приобретенное тобой сокровище».
Размышляя таким образом, Хрисанф искал, кто бы научил его божественному писанию. И как вначале был слышателем премудрости риторской и философской и ученик учителей премудрейших, так теперь желал найти учителей не книжных, каковы были некогда апостолы Христовы, не книжные рыбари, приведшие, однако, в познание Христова весь мир. Таких учителей и искал прилежно премудрый юноша Хрисанф, ибо читал у апостола. Так, в себе размышляя и разыскивая христианского учителя, Хрисанф узнал про одного христианина по имени Карпофора, что он весьма сведущ в Божественном Писании. Наставляемым пресвитером Карпофором, Хрисанф несколько месяцев постиг тайны Божественного Писания и затем принял от него святое крещение. Настолько утвердился Хрисанф в христианской вере и утвердился в любви ко Христу, что по истечении 7 дней от крещения своего открыто начал проповедовать в народе Христа, Сына Божия. Разгневавшись на Хрисанфа, Полимий затворил сына в мрачной смрадной темнице и морил его голодом, только вечером выдавая ему небольшое количество пищи. Блаженный же Хрисанф считал для себя ту темницу и голод не как наказание, но как обучение во посте, безмолвии и скромности христианского жития и радовался своему темному и тесному жилищу более, чем просторным и светлым палатам. И тогда Полимий решил найти Хрисанфу красивую и умную девицу и сочетать его с ней браком, и он тогда позабудет о христианстве. Среди девиц, служивших при храме богини Афины, была одна траковица по имени Дарья. Она была очень красива лицом, умна и изучила все книги и всю мудрость риторскую. Она уже находилась в предбрачном возрасте, и Полимий поспешил обручить ее своему сыну, пока кто-нибудь другой не взял ее.
«Если ты только ради кратковременного сочетания со мной, смертным человеком, так оделась и украсилась, и столь сладкие произносишь слова, чтобы отвратить меня от добровольно избранного мною жития, развратить душу мою и отклонить все мысли мои иною любовью одержимого, то насколько больше тебе подобает заботиться, чтобы у бессмертного царя, Сына Божия, ты могла снискать любовь. И это для тебя удобоисполнимо, только если ты сама того захочешь. Если ты свою душу вместе с телом твоим сохранишь в непорочности, и как теперь ты украсила тело твое драгоценными нарядами, так и сердце свое украсишь добрыми нравами, то ангелы тебе будут друзьями, апостолы – приятелями, мученики – ближними. По их ходатайству сам Христос тебе будет женихом. И тогда Он приготовит тебе на небе нетленный чертог, несравненно прекраснее и светлее земного. Даст тебе райское вечное веселье, юность твою сделает бессмертной, и тогда назначит тебе приданое в книгах вечной жизни.
Нет, не плотская какая-либо похоть привела меня к тебе сюда в этом богатом наряде, но любовь к тебе и слезы, и просьбы родителя твоего, чтобы я привела тебя к служению нашим богам.
Хорошо, если имеешь на сие какие-либо доводы и ясные указания, посредством коих ты могла бы доказать истинность приносимой вами службы богам, то я послушаю тебя и изменю мои мысли. Для общей нашей пользы побеседуем об этом.
Нет ничего полезнее и потребнее для людей, как почитать богов и наблюдать внимательно, чтобы не разгневать их, но следует угождать им жертвами, дабы они были нам хранителями.
О, мудрая дева! Как могут быть нашими хранителями те боги, которые сами требуют охранения себя? И их охраняют ночью привязанные к ним псы, чтобы они не были украдены ворами. Для сего они и прибиваются железными гвоздями и припаиваются оловом, чтобы быть кем-либо опрокинуты, не упали на землю и не разбились.
Если бы невежественный народ мог почитать богов без их изваяний, то не следовало бы их и поставлять. Отливаются же они из золота, серебра и меди и делаются из мрамора и дерева, чтобы люди, видя их очами, знали, кого им надо представлять в уме, почитать и бояться.
Ну хорошо, рассмотрим и рассудим, кого изображают сделанные идолы. И достойны ли божественной чести те идолы, которых поставляются? Не может быть назван Богом тот, кто не имеет всей святости и праведности и божественной славы. Какую же имеют святость и праведность и божественную славу ваш серпоносец Крон, который поедал своих же детей, как о том писали его же почитатели? Или, например, что ты найдешь достойного похвалы в самом Зевсе, который сколько дней прожил, столько и беззаконий, прелюбодейств и убийств совершил? Гонитель своего отца, губитель своих детей, прелюбодействовавший с чужими женами, бывший мужем своей сестры, мучитель царства, изобретатель волшебства, посредник смертей и виновный в стольких беззакониях и сквернах, о которых и слышать невозможно, насколько были бесстыдные и нечистые дела его. Скажи, неужели ты веруешь, что такой нечестивый человек может быть Богом? А что он был именно таков? То об этом свидетельствуют ваши же писатели, которые писали, что нечестивые люди богами называли храбрых на войне царей, в свое время умерших. Скажи мне, какая была добродетель в вашем боге Зевсе, который до самой смерти своей был врагом всякой чистоты и честности, а также землю осквернил, насиловал сестер своих? И в Эрмее вашем что находишь божественного, голова которого подобна некоему крылатому чудовищу? Ведь он посредством волшебства находил скрытое в земле золото, колдовством же и железом волшебным обезжиривал яд змеиный. Делал же он это при помощи бесов, которым он ежедневно приносил в жертву кабана или петуха. Но, например, какая же была святость и в Геркулесе, который утомился, убивая своих соседей, и сам по Божию мановению ввергся в огонь и сгорел окаянный вместе с палкой, которую носил из кожи? А что доброго найдешь в Аполлоне? Или в тайных жертвоприношениях Бахуса? В пьянствах и невоздержании? Вспомним и богиню Иру, сестру и жену Зевса, безумную Палладу, бесстыдную Венеру, ссорящихся между собою, ревнующих одну к другой, гневающихся одна на другую, спорящих каждая о своей красоте и требующих суда пастушьего. Всех этих, не имевших ни божественности, ни святости и праведности, кто сочтет достойными божественной чести? А, скажи, кто? О прочих меньших богах и говорить не подобает. Ибо главные боги, как голова, за которой должны последовать прочие члены,
и который из них должен быть почитаем за бога или богиню, когда Крон, Зевс, Венера, которые считаются нечестивыми людьми за больших из богов, не суть на самом деле боги. Видишь? Итак, если ваши боги презренны, суетны, то тем более достойны презрения те, кто почитает их за богов.
Если сказания наших поэтов безрассудны, то обратимся к философам, которые поучают отрекаться от всякого злонравия и держаться добродетели. Они, рассказывая в своих сочинениях об образовании мира, объясняют следующим образом имена богов. Под Кроном они разумеют время, все поедающее и в ничто обращающее. Под Зевсом же – зной. Под Ирою – воздух. Под Афродитою – огонь. Под Посейдоном – море. Под Церерой – землю. А под другими божескими именами – остальные стихии.
Обыкновенно делают подобие того, что не всегда может быть, но что исчезнет со временем. А земля же всегда существует, а равно и море, и огонь всегда существуют, и всеми наблюдаются, но точно так же, как воздух. И зачем, скажи, зачем узаконенно эти стихии почитать как богов выдалых, имеющих подобие людей и сотворенных руками человеческими? Я не знаю, я не понимаю этого. И зачем символы стихий вы почитаете в человекоподобных изваяниях, а не почитаете самая те стихии? Почему вы не поклоняетесь земле, воздуху, морю? Ну, найдется ли такой князь или царь, который бы велел себя презрить, а подобию его, сделанному каким-либо, взять и поклоняться? А? А так как нет такого царя или князя, то следует сказать поистине, что вы под теми образами изображаете не стихии и не богов, но смертных людей.
Твои доказательства, Хрисанф, подтверждают мою мысль. Воздвигнутых идолов почитают люди простые, невежды. Мы же почитаем те самые вещи, изображения которых поставлены.
Хорошо, хорошо. Если ты свое учение хочешь утверждать нашими доказательствами, то приведем в пример всех людей, почитающих стихии. Если они почитают землю, то пусть почитает ее достойно, как свою богиню, а бесчестия не должны ей наносить. Пусть не пашут ее, не копают, не обрабатывают ее другим каким-либо образом. Пусть земля будет свободна от возделывания и обработки. А кто же не исповедует землю богиней, то если он земледелец, пусть возделывает ее плугом и заступом, не воздавая ей никакой божественной чести. И посмотри, посмотри, у кого плодоноснее поле и сады? Кто не возделывает земли и не копает ее, и почитает ее как богиню? Или кто без всякого почитания возделывает ее и обрабатывает? Если же земля поистине, как вы говорите, есть богиня, то она должна вам, как поклонникам своим, подавать всякие плоды без вашего труда, не будучи вспахиваема, обрабатываема и засеиваема. Также, если море есть бог, то плавай по нему без весла, пусть оно доставит тебя куда ты хочешь. Точно так же, если ты желаешь иметь рыб, то не лови их, не трудись, не поклоняйся морю как богу и молитвою и спрашивай их у него. И об остальных стихиях ты должна разуметь, что они не знают своих поклонников, ибо не имеют ни души, ни разума, но по Божию повелению служат для нужд человека. И земля по повелению Божьего Создателя своего, будучи напояемой лучами солнечными, согреваема, прозябает семена, произрастает насаждение и в свое время дает плоды.
посему подобает почитать единого Бога, Творца, все это создавшего, устроившего и подавшего нам для жизни все, а не те сотворенные им стихии. Ведь и учащиеся в школах дети воздают честь не книжкам, дощечкам или там хартиям, но учителям своим. Точно так же, как и больной, будучи вылечен и сделан здоровым, воздает благодарность за свое исцеление не лекарству, не лекарствам, а врачу, врачу, который сделал его здоровым.
Твои доводы настолько доказательны, что сказать мне нечего. Ты своими размышлениями заставил сменить мою веру в наших греховных богов. С этого времени мне страшно в них верить.
Поверь в Бога единого, чистого, и достанешь ты моей женой. Но союз наш будет чистым и девственным. И тогда вместе с тобой мы откроем эту истину другим.
Владыка Господи Иисусе Христе, которого я исповедую от всего сердца моего, если б в вас была хоть малая искра премудрости, то вы бы легко познали, что не волшебная хитрость, но божественная сила помогает мне и укрепляет меня.
Если вы хотите прийти к моему Богу, то не ногами, а сердцами приходите к Нему. Ибо Бог бывает близок к тому, кто ищет Его сердцем и верою.
Тогда епарх Клавдий велел взять Хрисанфу и Дарью и предать их различным мучениям, если они не принесут его богам жертвы.
Веруйте в Бога истинного, единого, и положите за Него свою душу, а мы принимаем страдальческий подвиг.
Веруйте, народы римские, что нету иного Бога, кроме Христа, проповедуемого Дарией.
Воины, взяв Хрисанфа, связав крепкими воловьими жилами, затянули их так сильно, что они касались костей мученика. Однако узы эти тотчас разорвались, и при этом столь внезапно, что нельзя было и глазом этого усмотреть. Все это сделалось скорее, чем можно было бы произнести слово. Долго трудились воины, связывая Хрисанфа. Ничего не достигнув, они пришли в ярость и посадили его в темную смрадную пещеру. Наложив же оковы на него и заковавши в железные цепи, они ругались над ним и подвергали его различным укоризнам. Но оковы те, как прах, рассыпались.
Если бы в вас была хоть малая искра премудрости, то вы легко познали, что не волшебная хитрость, но божественная сила помогает мне и укрепляет меня.
Тогда Клавдий повелел привязать мученика к дереву и бить его суковатой палкой. Но в руках бивших мученика палки были тверды и тяжелы, а на теле святого мягки, как прутья.
Если вы хотите прийти к моему Богу, то не ногами, а сердцем приходите к Нему, ибо Бог бывает близок тому, кто ищет Его сердцем и верою.
И тогда Клавдий приказал отпустить Хрисанфа. И долго затем святой Хрисанф беседовал с ним об истинном Боге. После этой беседы трибун Клавдий и его жена Илалия, и два сына его Иасон и Мавр уверовали в Бога. В то время в Риме царствовал Нумериан. Когда до него дошел слух об обращении ко Христу трибуна Клавдия и его крещении со всеми своим семейством и с воинами, то он повелел утопить в море Клавдия, привязавший ему на шею камень, а всех воинов и обоих сыновей Клавдия повелел усекнуть мечом. Святых же Крисанфа и Дарию Нумериан царь повелел предать различным мукам. И вот Крисанфа заключили в оковы и бросили в глубокую смрадную яму, куда стекали все нечистоты из города, а Дарию отвели в блудилище.
Веруйте в Бога истинного, единого, и положите за Него свою душу, а мы принимаем страдальческий подвиг.
Веруйте, народы римские, что нету иного Бога, кроме Христа, проповедуем от Дарии.
Бог же помогал обоим мученикам, являя в них свою всемогущественную силу, ибо Хрисанфу святого в его мрачной смрадной темнице воссиял свет небесный, и вместо смрада было благоухание великое. А к святой Дарии послан был лев, который, вбежав из своего заключения, пришел к ее комнате, где святая, распростершись ниц, молилась и стал стеречь ее.
Владыка Господи Иисусе Христе, которого я исповедую от всего сердца моего, если бы в вас была хоть малая искра премудрости, то вы бы легко познали, что не волшебная хитрость, но божественная сила помогает мне и укрепляет меня.
Если вы хотите прийти к моему Богу, то не ногами, а сердцем приходите к Нему, ибо Бог бывает близок к тому, кто ищет Его сердцем и верою.
Когда обо всем этом возвестили царю Нумериану, то он повелел Хрисанфу и Дарию предать лютым мучениям. Хрисанфа повесили на дереве и принесли зажженные свечи, чтобы опалять его тело. Но тотчас же и дерево сломалось, и веревки оборвались, и свечи потухли. Кто же хотел прикоснуться к святой Дарии, у тех тотчас корчились руки, все их тело терзалось, и они сильно кричали от сильной боли. Видя это, епарх устрашился и поспешил возвестить обо всем этом царю. Тот же, приписав эти чудеса не силе Божией, но волшебной хитрости, повелел обоих мучеников, Хрисанфа и Дарию, вывести за город и на дороге, называемой Салария, выкопать глубокий ров, вернуть туда их и засыпать живыми камнями и землей. Туда и были приведены святые мученики Хрисанф и Дарий, и они с пением и молитвой сошли в ров и приняли вместе мученическую кончину, будучи засыпаны по велению мучителя землею и камнями. И таким образом, как при жизни имели общее духовное супружество, так и скончались они оба вместе, будучи приняты Богом, как жертва живая и богоугодная, и получили венец бессмертного воздаяния.
Сегодня в цикле «Жизнь святых» вы слушали художественное чтение о житии святых мучеников Хрисанфа и Дарии. Всего вам доброго, помогай всем, Господь.